В эфире «Медицинский городок» с доктором Игорем Борисовичем Хлыновым.
Здравствуйте, Игорь Борисович. С праздниками вас, с Новым годом, с Рождеством прошедшим. Святые дни сейчас идут до Крещения. И мы рады слышать вас вот уже в Новом году в нашем эфире, продолжая «Медицинский городок».
Здравствуйте, уважаемая Полина Борисовна. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Здравствуйте, дорогие братья и сестры. Разрешите мне поздравить вас с Рождеством Христовым, с праздниками, пожелать самое главное здоровья и бодрости духа. Я рад быть в эфире нашей передачи. Спасибо.
Спасибо, Игорь Борисович. Будем надеяться действительно, что несмотря на все волнения, которые мы сейчас наблюдаем, все-таки год 22-й будет немножко для нас поспокойнее в плане здоровья. Ну и в том числе и вот с помощью нашей с вами программы будем консультировать, продолжать наших слушателей. И, собственно, вот у нас сегодня ряд вопросов поступил. Первый из Нижнего Тагила от Нины Федоровны. Сестра переболела двусторонней полисегментарной пневмонией, 16% поражения. Сейчас, видите, все уже грамотные такие стали. Восстанавливаются ли легкие после болезни? Через какое время можно делать повторную компьютерную томографию или достаточно пройти флюорографию?
Действительно, Полина Борисовна, мы сейчас чаще стали говорить вот о процентах поражения, но это связано больше с тем, что активно проводится дифференциальный диагноз, как говорят врачи, то есть попытка отличить одну пневмонию от другой пневмонии с помощью компьютерной томографии. То есть значительно чаще сейчас стали применять именно компьютерную томографию для диагностики поражения легких и пневмонии как таковой. Но вместе с тем, вот в вопросе нашей уважаемой радиослушательницы Нины Федоровны, речь идет, скорее всего, об обычной пневмонии, вот двухсторонняя полисегментарная пневмония. Хотя, безусловно, не зная полностью всех данных истории болезни, могу заблуждаться. Но хочу напомнить вам, что сейчас, безусловно, и в медицинской практике, и в повседневной жизни у нас сохраняется все-таки очень высокий риск двух состояний, двух заболеваний, которые могут поражать легкие. Первое – это коронавирусная инфекция. Мы очень часто об этом говорим. Коронавирусная инфекция, она, попадая в организм, вызывает изменения воспалительного характера, в основном в сосудах, да, в том числе в сосудах легких, и вызывает вот такие в виде микротромбов и других воспалительных изменений в сосудах, изменения, которые очень похожи на пневмонию, но на самом деле пневмония не является как таковой, потому что это сосудистое поражение. Вот. Но в результате того, что в легких как раз концентрируется очень важный барьер, так называемый барьер, который осуществляет газообмен, то есть когда мы вдыхаем воздух, воздух проходит через трахею, через бронхи, и в дальнейшем попадают в альвеолы, такие мешочки маленькие. И вот в этих альвеолах происходит газообмен, то есть кислород попадает через эти альвеолы в кровь, вот, а углекислый газ из крови через альвеолы попадает, соответственно, уже при выдыхании в окружающую среду, так называемый вот, воздушно-кровяной барьер как таковой. Вот при коронавирусной инфекции поражаются именно сами сосуды, воспаление сосудов. Но есть и второй вид поражения легких, который не стал меньше в последнее время, а, к сожалению, даже и стал больше по сравнению с годами до коронавирусной инфекции. Это так называемая пневмония классическая, в кавычках классическая, то есть та пневмония, которая является пневмонией. При обычной пневмонии это острое, инфекционное, преимущественно бактериальное заболевание. Воспаление происходит именно в альвеолах, то есть при коронавирусе в сосудах, а при вот, пневмонии в альвеолах как таковых. И воспаление это связано с тем, что инфекция преимущественно это бактериальная инфекция, преимущественно это пневмококк, есть такой инфекционный агент. Вот вызывая воспаление в этих альвеолах, он приводит к накоплению там так называемого воспалительного секрета, эксудата, гноя. Да? Вот. И этот гной, забивая альвеолы, он поражает легкие. Это и есть, в общем, классическая пневмония как таковая. Это важно нам представлять и понимать, в общем, хоть и нет в этом вопросе вот, такой конкретики, попытаться различить одно от другой пневмонии, но я еще раз хотел бы на этом сделать акцент для того, чтобы мы сами ни в коем случае не навредили себе. в рамках попыток неправильного лечения. К сожалению, достаточно часто все-таки наблюдается до сих пор попытки самолечения, поражения легких, да, и в том числе пневмонии. И очень важно помнить, что вот при бактериальной пневмонии врач назначает антибиотики, антибактериальные препараты. Они действуют на тот инфекционный агент, который вызывает воспаление легких. А при коронавирусной инфекции антибиотики не имеют никакого значения. И вот то заблуждение массовое, которое было в первую волну коронавирусной инфекции, когда всем назначали антибиотики, оно, к сожалению, не дало вот таких уж, прям скажем, хороших и правильных результатов. То есть никак не влияло на самом деле на течение заболевания, имело даже еще и ряд осложнений как таковых. Поэтому очень важно понимать, что мы можем встретиться с двумя видами поражения легких вот в сегодняшнее время. Это поражение при коронавирусной инфекции легких, да, и поражение, которое является вот классическим вариантом пневмонии, воспаления после вот попадания туда пневмокок. Процент поражения выявляется с помощью компьютерной томографии, как я уже сказал, но в недавнем прошлом этого не было обязательным и важным проведение компьютерной томографии, потому что при обычной бактериальной пневмонии рентгенографическое исследование, флюорография имеет очень высокий диагностический процент точности как таковой. Поэтому если речь идет о бактериальной полисегментарной пневмонии, не связанной с коронавирусной инфекцией, то в качестве контроля, как правило, используют контрольное рентгенологическое исследование, если это легкая амбулаторная пневмония, в том числе и флюорографию. Этого вполне достаточно и нет необходимости делать повторную компьютерную томографию. Хотя это общие рекомендации, безусловно, частные рекомендации выполняются с точки зрения пользы и индивидуального наблюдения, то есть определяется лечащим врачом, нужно или не нужно это на самом деле. Но говоря об этом важном вопросе, о пневмонии как таковой, не только коронавирусном поражении легких, но и пневмонии, я хотел бы напомнить, что, к сожалению, это было, есть и остается очень распространенным заболеванием. Ежегодно только в Российской Федерации болеют несколько сот тысяч человек бактериальной пневмонией. И есть определенный фактор риска пневмонии, который мы должны помнить. Скажем, у взрослых это курение, хронический бронхит. Это эндокринные заболевания, то есть люди, страдающие сахарным диабетом, должны быть очень внимательны ко многим факторам, которые могут способствовать развитию пневмонии, хронические болезни легких, хронический бронхит, особенно хронический обструктивный бронхит, сердечная недостаточность, любые иммунодефицитные состояния, связанные, скажем, с онкологией или с химиотерапией, или с сахарным диабетом, длительное пребывание в горизонтальном положении, употребление алкоголя, переохлаждение. Все это факторы, которые в зимний период, конечно же, являются достаточно часто встречаемым при развитии пневмонии. Чтобы не заболеть вот в такой холодный сезон, безусловно, нужно быть очень внимательным и аккуратным в отношении данных вещей. Пневмония лечится и при современном грамотном ведении лечится достаточно эффективно. И отвечая на вопрос нашей уважаемой радиослушательницы, восстанавливаются ли легкие после болезни? Да, восстанавливаются. И это очень важно, то есть переболевший человек с пневмонией, в общем, выздоравливает полностью. Ну, за исключением редких ситуаций, когда у человека нет хронического какого-то заболевания легких, да, и в этой ситуации пневмония может хроническое заболевание легких перевести на более тяжелую ступень как таковую, поэтому вот сама-то пневмония, она полностью проходит, а вот хронические заболевания, которые были фоном до пневмонии, они могут протекать, конечно же, тяжелее и сложнее. Очень важный аспект – это реабилитация, то есть восстановление после пневмонии, которое в каждом конкретном случае обсуждается с врачом, но они включают в себя обязательно дыхательную гимнастику, начиная с самых простых аспектов. Это дыхание, контролируемое человеком, или это более сложные аспекты, скажем, дыхательные упражнения – через трубочку, скажем, в стакан с водой, который усиливает сопротивление при выдыхании, или надувание шарика, если у человека функция дыхания достаточно удовлетворительная, у него мышцы позволяют это сделать, то есть это подбирается очень индивидуальный аспект дыхательной гимнастики как таковой. Физическая активность, то есть это неинтенсивная ходьба, один-два раза в день комфортная для того, чтобы восстанавливать мышечный тонус и дыхательных мышц, сердечно-сосудистой системы, достаточный сон, питание, повышенное питание. Безусловно, если человек заболел пневмонией, то для него целесообразное послабление во время поста и более калорийное питание, как таковой прием поливитаминов. Вот эти все факторы имеют, конечно же, очень важное значение. Спасибо.
Спасибо. Еще один вопрос от Нины Федоровны. Такой, мне кажется, уже богословского характера слегка. Вот депрессия и уныние, спрашивает она, это одно и то же? И вот дальше уже медицинский вопрос. Где можно сдать анализы на герпес 6-го типа, который, вот как Нина Федоровна считает, вызывает депрессию? Можно ли сдать в Нижнем Тагиле или только в Москве? И нужно ли сдавать этот анализ?
Уважаемая Нина Федоровна, уважаемые радиослушатели, уважаемый Полина Борисовна, действительно, вы правильно отметили, что здесь нам без специалиста в области богословия, наверное, трудно будет комментировать этот вопрос, но я постараюсь все-таки, как мы в наших передачах пытаемся несколько упростить и дать один из элементов или один из базовых аспектов обсуждения данных вопросов. Если суммировать все дискуссии, обсуждения по поводу общих черт и различий депрессии и уныний, я, пожалуй, бы выделил здесь следующую характеристику. Уныние – это термин, который целесообразно применять в рамках духовного здоровья. И, как мы с вами знаем, уныние – один из грехов. И, безусловно, вот обсуждение духовного здоровья, духовных аспектов жизни, оно очень важно и нужно обсуждать. И здесь, безусловно, наверное, базовым аспектом понимания уныния является чтение святых отцов нашей церкви, которое, безусловно, дает более тонкое и точное толкование в рамках данного составляющего. Депрессия же – это термин чисто медицинский, нужно совершенно четко признать. И депрессия, она как термин, как медицинский термин, свидетельствует о психическом и психологическом расстройстве и нездоровье. Это очень важно. Но вместе с тем, если мы посмотрим на определение Всемирной организации здравоохранения, которая определяет депрессию как распространенное психическое заболевание, в этом определении совершенно четко есть и указание, что для депрессии свойственно стойкое уныние и потеря интереса к тому, что обычно доставляет удовольствие, неспособность выполнять повседневные дела, сопровождается чувством вины, снижением самооценки и, главное, что протяженность этого состояния больше 14 дней как таково. Поэтому есть очень часто переходные моменты, когда, скажем, депрессия, она в себя вбирает некоторые термины уныния, но, правда, эти термины больше относятся к психологическим все-таки трактовкам, а не духовным трактовкам, если говорить о унынии как термине, используемом для духовного здоровья. Поэтому здесь разные плоскости обсуждения. Это была бы, наверное, дискуссия или обсуждение, правильнее сказать, или попытка найти точки соприкосновения врача и точки соприкосновения все-таки богословов. Хотя, безусловно, наибольший квалифицированный, с моей точки зрения, специалист, который может дать определение и разделение этих терминов, это все-таки православный психолог. Человек, который, безусловно, имеет образование и возможности, и компетенции для того, чтобы обсуждать данные вещи. Я, с вашего разрешения, как врач, все-таки бы остановился кратко на депрессии, как достаточно распространенном психическом заболевании, как таковом, и дал бы несколько характеристик, которые помогли бы нам понять, насколько важно иметь некоторые медицинские знания в отношении этого термина, этого состояния. потому что даже по таким скромным подсчетам около 15% людей в своей жизни переносили депрессивное состояние. То есть это каждый шестой. По ряду регионов и ряду ситуаций, связанных с общественными катаклизмами, безусловно, этот процент значительно повышается. Значительно возникает риск развития депрессивного расстройства в следующих состояниях. В пожилом возрасте, потому что очень часто в пожилом возрасте теряется определенный смысл жизни, люди выходят на пенсию, у них меняется образ жизни, они теряют те ориентиры, которые вот всю жизнь у них были в рамках их жизни. Когда в семье возрастают и покидают родители взрослые дети, психологи очень часто используют синдром пустого гнезда, очень часто бывает в семье в этой ситуации психологические проблемы и развитие депрессивных реакций. При утрате близкого человека. Вот это достаточно частые ситуации, которые приводят к депрессии, как и такие социальные факторы, острые хронические стрессы, утрата, развод, различные формы насилия в семье, потери или смена работы, высокие психоэмоциональные нагрузки, экономические кризисы, политические нестабильность в жизни семьи или в жизни в стране. Все эти факторы очень провоцируют, на самом деле, и резко увеличивают вероятность встречи с депрессивным расстройством у человека. Современная наука выделяет несколько групп даже причин депрессии. Есть психологические причины депрессии. Это, скажем, склонность человека к длительному нахождению и невозможности самостоятельно освободиться от каких-то неблагоприятных событий. Это как свойство характера человека, пожалуй, врожденное или приобретенное его в жизни, когда вот он, говорят психологи, застревает в переживаниях. Ну и есть еще и биологические причины депрессии, нейробиологические, иммунологические, эндокринологические сдвиги в организме. Известно, депрессия, развивающаяся после беременности, в климактерический период, при гипотиреозе, при повышенной функции щитовидной железы, при развитии слабости, астенизации организма в результате тяжелых инфекционных заболеваний. Не зря в период коронавирусной инфекции, после перенесенной коронавирусной инфекции, очень много людей отмечают после перенесенного этого заболевания депрессивные состояния как таковые. Как человек чувствует себя при депрессии? Возникает подавленное настроение, уныние, тоска, ощущение безысходности, сниженное настроение в течение длительного периода, больше 2 недель. Это повод, когда человек должен задуматься об этом состоянии, и несмотря на то, что у него снижается интерес к действиям, к другим факторам как таковым, окружающие должны прийти к нему на помощь и максимально быстро обеспечить психологическую помощь, психиатрическую помощь, если это тяжелые расстройства как таковые. Потому что сам человек, как правило, в этой ситуации минимально способен позаботиться о себе. У человека повышенная утомляемость, усталость в результате привычных или обычных нагрузок. И главное, что, вот как было уже сказано выше, это снижается интерес и способность получать удовлетворение от того, что раньше приносило удовольствие человеку, прогулки, общение, ряд других важных факторов. Главный момент. Мы должны знать о таком состоянии, я имею в виду с точки зрения знаний минимальных медицинских. Безусловно, понимать, что человек в этом состоянии должен обратиться за психотерапевтической, а при тяжелых ситуациях психиатрической помощи, потому что самое печальное, что депрессия – это фактор риска развития суицида. И в этой ситуации, конечно же, помочь избежать этого тяжелейшего, на самом деле, состояния, этого греха, я думаю, что это в силах окружающих и, самое главное, в рамках и понимания человека это должно быть, когда он понимает, что то состояние, которое с ним, оно имеет вот такую характеристику, и выбраться из него самостоятельно не всегда получается, чаще всего не получается, если это средний, тяжелый или тяжелый эпизод депрессии, конечно же, нужна помощь. Отвечая на последующие вопросы, в вопросе нашей уважаемой радиослушательницы Нины Федоровны звучит, видимо, следующая связка. Действительно, есть 8 типов герпеса, есть такие инфекции вирусные, герпес-инфекции, да, И есть некоторые работы, которые показывают, что герпес шестого типа, он очень часто сочетается с синдромом хронической усталости. Но я должен сказать, уважаемые радиослушатели, что это пока не классически утвержденный вариант медицины, то есть это больше все-таки научно-практические, чем утвержденные практические рекомендации как таковые. Поэтому утверждать, что именно инфекция является причиной депрессии, полных оснований нет. Хотя у ряда пациентов все-таки следует отметить связь между развитием депрессии после перенесенной герпес-инфекции. Но, как правило, это уже не были предшествующие склонности к депрессивным реакциям. И, как правило, инфекция, она способствует утяжелению или провоцирует развитие состояния. Наверное, все-таки более правильный аспект – это депрессивное расстройство, которое провоцируется герпетической инфекцией. Но в некоторых ситуациях ученые все-таки активно обсуждают вот тему, связанную с тем, что депрессия является причиной герпес-инфекции. Я еще раз хочу подчеркнуть, что это не утвержденное и не окончательное решение, поэтому не стоит в этом серьезным образом, скажем так, погружаться и делать это как утверждение. Можно ли сдать анализы в Нижнем Тагиле на герпетические инфекции, в том числе шестого типа? Да, возможно. Не во всех поликлиниках это делается, но есть сейчас достаточно большое количество лабораторий, которые, в общем, и в Нижнем Тагиле, и в Екатеринбурге, и в большом количестве других городов области на коммерческой основе делают именно вот диагностические лабораторные тесты. Да? Вот, я думаю, что врач вам в поликлинике или медицинский работник совершенно четко может сказать, но я точно знаю, что в Нижнем Тагиле эти анализы делают. Делают анализ крови на антитела герпес-инфекции и на более глубокие исследования как таковые. А вот вопрос, нужно ли сдавать этот анализ, на самом деле вот в рамках профилактического осмотра я бы не рекомендовал. По одной простой причине, что исследования демонстрируют наличие антител на герпес-инфекции у 90 с лишним процентов взрослого населения. То есть, в общем, мы должны признать, что у 9 человек из 10 слушающих сейчас наше радио, ну, у нас есть антитела к герпес-инфекциям как таковым. И просто считать, что герпес-инфекции виноваты во всех проблемах организма, это самая неправильная ситуация. Поэтому, безусловно, здесь нужно четко понимать, какие клинические симптомы, исключили ли психологические проблемы депрессии, исключили ли эндокринные проблемы депрессии. И в качестве дополнительного обследования вполне целесообразно главный специалист, это аллерголог-иммунолог, может порекомендовать дать этот анализ. Но в рамках профосмотра делать этого не нужно, потому что это очень распространенный инфекция.
Спасибо, Игорь Борисович. Вопросы из Екатеринбурга задает Нина Петровна. Я работающий пенсионер, когда проходила профосмотр, лор-врач сказала, что у меня атрофирована слизистая носа. Ощущаю сухость в носу. Как это исправить?
Уважаемая Нина Петровна, уважаемые радиослушатели, речь идет об атрофическом рините. Это разновидность хронического воспалительного заболевания слизистой носа. Ринит – это воспаление слизистой носа. Ну или, если быть еще более простым в терминах, это разновидность хронического насморка, при которой наблюдается истончение слизистой, которая покрывает носовые ходы, и, соответственно, расширение носовых ходов. Это достаточно распространенное заболевание, особенно в экологически неблагоприятных регионах, к которым, к сожалению, относимся и мы с вами, в частности, Свердловская область. Развитая промышленность, с одной стороны, безусловно, дает очень важный аспект социального развития, экономического развития, но, с другой стороны, все-таки требует большого внимания и проблемам экологического характера. Хотя в последнее время экологи очень часто говорят, что это не только болезнь жителей городов, хотя в городе встречается чаще это состояние, но и там, где, скажем, печное отопление, неэффективная вентиляция, тоже это фактор, который может способствовать хроническому воспалению носовых ходов и вот развитию хронического ринита как такового. Но все-таки экологически неблагоприятные зоны с активной промышленностью чаще всего являются фактором риска данного заболевания. Помимо экологических факторов, одним из факторов, приводящих к развитию хронического насморка с вероятным развитием истончения слизистой, то есть атрофии, да, является инфекционные заболевания, то есть хронический инфекционный ринит, гормонального дисбаланса, сахарный диабет, гормональные расстройства, возрастные, хронические болезни внутренних органов, заболевания легких, сердца, желудочно-кишечного тракта, они тоже могут усиливать риск развития данного состояния. Основные симптомы – это сухость носа, снижение обоняния, появление желто-серых корок, частые кровотечения в таких выраженных клинических проявлениях. Но при легком течении симптомы могут и практически отсутствовать, и выявляться только при профилактическом осмотре. Если человека не беспокоят вышеперечисленные симптомы, то речь идет о легкой форме течения состояния и данного заболевания как такового. Что делать? Во-первых, не переживать на самом деле, я имею в виду не предполагать какие-то серьезные, тяжелые последствия при данном состоянии заболевания. Это состояние, в общем, поддается эффективному лечению. Конечно же, если его выявили в рамках профосмотра, то целесообразно в дальнейшем хотя бы раз в год, раз в два года проходить профилактический осмотр у специалиста, врача уха, горла, носа, который будет определять степень состояния заболевания и давать те или иные рекомендации по лечению. Ну, рекомендации, как правило, общие, строятся из местных методик лечения слизистой носа. Наиболее популярными являются солевые промывания носа, когда ежедневно для промывания носа используются солевые растворы, лучше всего все-таки приготовленные в условиях аптеки, стерильные. В этой ситуации снижается риск, в общем, дополнительного получения инфекции, если растворы готовятся в домашних условиях, хотя некоторые люди в домашних условиях достаточно эффективно готовят солевые растворы, стерилизуют их кипячением. Но все-таки, повторюсь, готовые аптеки растворы различные для промывания носа, сейчас их предлагается огромное количество на основе, так сказать, морской воды. Утром и вечером это очень важно для того, чтобы снижать риск хронической инфекции в носовых ходах. Масляные растворы при атрофическом рините, воспалении слизистой носа имеют очень большое значение, так как они смягчают слизистую, и масляные растворы наиболее предпочтительны с витамином А, с витамином Е, с витамином Д. Также очень важно и применять жирорастворимые витамины, то есть те же самые витамины А, Д, Е, применять как в виде поливитаминных растворов, так и отдельных витаминов курсами, очень важно при таком состоянии. И очень хорошо себя зарекомендовали и фитопрепараты. Смазывание мазями с экстрактом лекарственных растений, как указывают фитотерапевты, календула, тысячелистник, дают очень хорошие результаты, как и кунжутное масло, которое дает, во-первых, свойства, предотвращающие потери влаги и улучшает защитный барьер слизистой носа в сопротивлении с инфекцией. Если атрофический ринит развивается на фоне рецидивирующих хронических гнойных ринитов, когда у человека бывает обострение в виде выделений из носа, гнойных выделений как таковых, в этой ситуации применяются в том числе и противомикробные препараты по рекомендациям врача. И если у человека есть еще и дефицит железа в организме, то есть человек сдает общий анализ крови, если у него выявляется сниженный гемоглобин, то в этой ситуации очень эффективным является еще эффективное лечение железодефицитной анемии препаратами железа, что как показывает результаты, дает очень хорошие результаты в рамках восстановления слизистой носа как таковой. Поэтому местные процедуры дают очень хороший результат, и это можно исправить. Спасибо.
Спасибо. Вопрос из Тавды от Юрия Сергеевича. Как правильно выходить из поста и как долго по времени?
Уважаемый Юрий Сергеевич, уважаемые радиослушатели, действительно, мы достаточно часто говорим, и спасибо вам еще раз за напоминание, за вопрос, о том, что очень важно именно выработать определенную схему, систему. Она может быть у каждого индивидуальна, потому что нет таких классических рекомендаций выхода из поста. И, как показывает практика, и вот сегодняшний, текущий день, обязательно гастроэнтерологу и вашему покорному слуге будет звонок и несколько вопросов как раз вот от пациентов, от знакомых и родственников будут касаться этой проблемы. И вот совершенно недавно также я вот на эти вопросы своим близким и друзьям отвечал в индивидуальном порядке. Я очень рад, что есть возможность действительно ответить на этот вопрос несколько шире всей аудитории наших уважаемых радиослушателей. Здесь, безусловно, как мы с вами понимаем, и многие принимают эту ситуацию, главный принцип выхода из поста – это постепенный ввод в рацион различных продуктов. Большинство диетологов, большинство нутрициологов, гастроэнтерологов согласны, что все-таки лучше всего вводить в рацион на первом этапе в течение 1-3 дней молочные продукты. Они оказывают все-таки наиболее мягкое и менее напряженное действие на пищеварительные системы желудочно-кишечного тракта. Следующие 2-3 дня – это рыба, птица и яйца. А вот уже в последнюю очередь, конечно же, применение мяса. То есть в зависимости от того, есть или нет хронические заболевания желудочно-кишечного тракта, в зависимости от того, как мы уже раньше имели свой опыт выхода из поста и видели, что следующий день выхода из поста, если вы полностью переходите к обычному питанию, это приводит к дискомфортным явлениям, тяжести, боли, расстройства стула, метеоризма и другим каким-то составляющим, то в ситуации, когда у вас есть заболевание, и в ситуации, когда уже имели негативный опыт быстрого выхода, в этой ситуации, конечно, постепенность, она является наиболее целесообразной. Но в среднем, с моей точки зрения, организм адаптируется где-то порядка 2 суток к тому или иному виду пищи. Поэтому каждая ступень, молочные продукты, первая ступень, потом рыба, птица, вторая ступень, третья ступень мяса, это, в общем, займет где-то порядка недели реабилитации. Это даст наиболее правильный аспект. Конечно же, нужно быть очень аккуратным и в отношении других продуктов. Это касается и выпечки, это касается и жирных, и жареных, и острых блюд, которые дают в основном так называемую нагрузку за счет сокогонного эффекта на поджелудочную железу, потому что поджелудочная железа – орган, который, в общем, не так быстро перерабатывает, подстраивается под изменение характера пищи как такового. Безусловно, помимо вот ступенчатого характера выхода из поста, нужно помнить и об значимом аспекте употребления клетчатки овощей. Они в основном составляют рацион во время поста как такового, но полностью отказаться и изменить свое питание крайне нецелесообразно при выходе из поста, то есть сохранить уровень и количество потребления овощей и фруктов очень целесообразно, потому что это наиболее здоровый компонент пищи как таковой. И важно не забывать еще и очень значимом аспекте, который играет существенную роль в пищеварении, это физические упражнения. Многие могут заметить, что если физические упражнения не выполняются достаточно, то мышцы брюшного пресса, они в общем-то, при неактивной работе не способствует активной перистальтике желудочно-кишечного тракта. И многие на себе могли замечать, что покушав и потом осуществив легкую прогулку, на самом деле процесс пищеварения осуществляется значительно легче, поэтому важно не забывать и о такой помощи, как легкие физические упражнения, которые обеспечивают не помимо и активного участия в продвижении пищи, как мы говорим, перистальтики, моторики желудочно-кишечного тракта, так как также они очень важны в рамках обмена веществ. То есть при изменении употребления калорий, при выходе из поста человек увеличивает значительное употребление калорий за счет белковых блюд, за счет жирных продуктов. И для того, чтобы этот переход вот, от объединенного количества калорий к существенному не давал нагрузку на сердечно-сосудистую систему и суставы, конечно же, очень важно балансировать это еще и увеличение физической нагрузки при выходе из поста. Такие основные рекомендации целесообразно принять к вниманию. Спасибо.
Спасибо. Вопрос следующий к нам поступил от Татьяны Николаевны. Она спрашивает, почему тянет на сладкое? Никогда его не любила раньше, а сейчас постоянно ем конфеты и другие сладости.
Уважаемая Татьяна Николаевна, уважаемые радиослушатели, я назвал бы этот вопрос одним из наиболее таких интересов, вопросов дискуссии, связанных с не столько медицинскими, сколько с аспектами, связанными около медицинских представлений. Потому что, если говорить с точки зрения врачебной, какого-либо определенного заболевания, какого-либо определенного симптома, который бы свидетельствовал о том, что если человека тянет на сладкое, у него есть такое заболевание, нет. Хотя очень часто люди вот в общей такой вот бытовой ситуации сразу говорят, это надо проверить на сахар, на диабет, ничего подобного. Диабет имеет совершенно другие симптомы. Повышенную жажду, повышенное употребление жидкости, обильное мочеиспускание, повышенная сухость. Именно вот это является проявлением диабета. А вот вопросы, связанные с изменением вкуса у человека, особенно тяги к сладкому, они больше в области не медицинской, а в области такого аспекта психологического, я бы сказал, состояния психологического здоровья. Хотя есть некоторые ситуации, связанные с заболеваниями, но не вторичные. Допустим, ситуация, когда человек переболел той или иной вирусным или инфекционным заболеванием, у него происходит восстановление организма, у него повышается аппетит, а аппетит – это признак здоровья, и в том числе может быть изменение аппетита в рамках больше тяги к сладкому как таковому. То есть, в общем, здесь речь идет, как правило, об аспектах некоторого восстановления и реабилитации. Но чаще всего на практике, в жизни мы встречаемся с аспектами тяги к сладкому у человека, находящегося в состоянии или изменения питания. Допустим, он ограничил те или иные продукты. Это очень нередко бывает во время поста. Он ограничил прием мяса, ограничил прием белковых продуктов как таковых, но организм старается компенсировать недополученные калории теми или иными тягами к другим продуктам. И в том числе это может быть реакция как таковая на сладкое. Но это очень индивидуальные колебания, больше связанные с такими внутренними психологическими настройками человека, чем с какими-то медицинскими аспектами как таковыми. Очень часто реакция на сладкое, она является проявлением и состояния психологического здоровья, реакции на стресс как таковой. Человек в состоянии стресса, в состоянии, причем это может быть даже не такой не негативный стресс, а стресс, связанный с каким-то позитивным фактором. То есть он много работает, он много думает, он посвящает свое время тем или иным аспектам, связанным с увлеченностью работы, это приводит к повышению настроения, и в том числе это повышение настроения может дать ей вот такую тягу к сладкому как таковому. Или в ряд других психологических состояний, когда человек, говорят, другую сторону стресса, негативную сторону стресса доедает. Потому что сладкое во многом это фактор, который вызывает расслабление, вызывает чувство удовлетворения у человека, и не зря вот зависимость от сладкого, она очень часто связана с теми или иными психологическими колебаниями состояния человека. Поэтому я не рискну дать какую-то отдельную трактовку или характеристику этого состояния, но отмечу, что нет каких-то определенных медицинских заболеваний, нет определенных симптомов, связанных вот с повышенной тягой к сладкому как таковому. Здесь, как правило, следует провести беседу и в первую очередь начать обсуждать аспекты психологического здоровья, психологической реакции организма на те или иные факторы. И, как правило, в этом находится ответ. Именно психотерапевт чаще всего находит ответы на данные вопросы. Хотя есть некоторые ситуации после перенесенных заболеваний, связанных с восстановлением организма, как я сказал выше, могут учитываться. Для того, чтобы конкретно ответить, конечно, нужно знать и задать еще больше, наверное, десятков вопросов, которые могли бы ответить на вопрос, уважаемый Татьяна Николаевна. Спасибо.
Спасибо, Игорь Борисович. Вопрос из Екатеринбурга от Антонины. Диагноз ГЭРБ, я так понимаю, это рефлюксная болезнь. Постоянно что-то болит, то изжога, то тошнота, то тяжесть. Лет 6 принимаю препараты, делала ФГДС раз 10, лучше не становится. Каждый день пью Нексиум, хотя почитала, что это тоже не очень хорошо. Что еще делать в этой ситуации?
Уважаемая Антонина, уважаемые радиослушатели, ГЭРБ, гастроэзофагальная рефлюксная болезнь, это хронический воспалительный процесс в пищеводе, сопровождающийся изжогой. Дело в том, что за последние годы ГЭРБ на самом деле уточнили, скажем, это заболевание уточнили, и оказалось, что под маской гастроэзофагальной рефлюксной болезни достаточно часто скрывается ряд других очень похожих заболеваний пищевода. В частности, может скрываться так называемая функциональная изжога. Считается, что это психосоматическое заболевание, заболевание, связанное с тревогой или с депрессией, и при этом состоянии, при этом заболевании есть симптомы, очень похожие на воспаление пищевода, но при фиброгастродендоскопии не выявляет ни эрозии, ни каких-то других выраженных проявлений данного состояния заболевания. Есть и так называемые другие заболевания, связанные, опять же, с не столько воспалением пищевода, сколько с различными реакциями нервной системы. И вот несколько выше мы с вами говорили о депрессии, и я перечислил там симптомы, которые свидетельствуют непосредственно о депрессии, но у подавляющего большинства людей, страдающих скрытыми депрессивными реакциями, есть симптомы, в том числе и со стороны заболеваний желудочно-кишечного тракта. И даже вот в вопросе нашей уважаемой радиослушательницы, вот то, что она отметила уже, что нет сил, то есть есть усталость, есть утомляемость, есть, скажем так, некоторое психологическое переутомление от этого заболевания, открывается, возможно, еще и посыл, и возможность уточнить, что речь идет, скорее всего, не только об одном каком-то гастроэнтерологическом заболевании, но вместе с этим гастроэнтерологическим заболеванием, возможно, есть еще и некоторая проблема вот, психологического здоровья. Это очень часто встречается на самом деле. У людей, приходящих на прием к гастроэнтерологу, проблемы психологического здоровья встречаются больше, чем в половине случаев. Традиционно, действительно, мы достаточно часто приходим к врачу с той или иной жалобой на боль в животе. И многие последние годы стали замечать, что гастроэнтеролог, проведя обследование, грамотный гастроэнтеролог говорит, да, у вас есть, допустим, небольшой гастрит или есть небольшое воспаление в пищеводе, но оно стоит на втором месте, на первом месте стоит та или иная психологическая проблема. И дело в том, что если человек находится в тревоге или в депрессии, у него изменяется работа внутренних органов, потому что нервная система, она контролирует работу внутренних органов. И те же самые симптомы, как тошнота, они чаще всего связаны не с гастритом, а связаны с симптомом тревоги или депрессии. Не зря мы с вами можем вспомнить, что в народе очень часто говорится «меня тошнит от этой ситуации». Это ведь не образное выражение, а это совершенно четкое выражение, которое говорит о том, что Тошнота – это психологическая реакция на какую-то ситуацию, которую человек не может принять в жизни. Их много может быть проблем. Семейные проблемы, личные проблемы, проблемы на работе как таковой. Поэтому очень часто и очень важно при любом заболевании сердечно-сосудистой системы, при заболевании желудочно-кишечного тракта, очень важно выявлять психологическое здоровье. Дело в том, что в большинстве медицинских систем психологическое здоровье сейчас выявляют с помощью опросников. То есть если пациент приходит на прием к врачу, ему предлагают, безусловно, на добровольной основе, но заполнить шкалу тревоги, шкалу депрессии. Она есть в открытом доступе, так называемого шкала тревоги, шкала депрессии. Можно самостоятельно или попросить знакомых, родственников в интернете эту шкалу, коротенько, там немного очень вопросов, около 10, значит, пройти и сделать для себя вывод о том, что да, у меня есть тревога, есть депрессия, и не стесняться этого. У нас до сих пор существует такое стеснение, неприятие многих психологических проблем. А ведь на самом деле психологически здорового человека, да, пожалуй, его ведь нет на самом деле. Большинство людей в рамках той тревоги, той тревожной жизни, с которой мы сталкиваемся, да сама по себе эпидемия коронавирусной инфекции, это тяжелый удар по нервной системе, с которым все из нас столкнулись как таковой. Из страха заболеть, из страха негативных последствий, а многие пережили потерю близких людей при данном состоянии как таковой. И это отразилось на работе нервной системы. Нервная система, изменив свою работу, дала те или иные отклонения в работе, в том числе желудочно-кишечного тракта. Поэтому я рекомендовал бы здесь не только говорить об одном состоянии, но исходя из тех жалоб, которые были в вопросе отражены, отсутствие сил, тошнота и такое отчаяние от длительного лечения и отсутствие эффекта, главное, от терапии, безусловно, требует помощи и поддержки в рамках психологического аспекта как такового. То есть самая простая ситуация – это консультация психотерапевта. Ну, если не считаете возможным пока, то хотя бы заполнить шкалу тревоги, шкалу депрессии, так называемая шкала ХАЦ. Она доступна, врачи ее знают совершенно точно и заполняют даже достаточно быстро этот опросник по многим аспектам. Поэтому не отчаивайтесь. Первое, что лечение, которое вы получаете по поводу гастроэзофагальной рефлексной болезни, одно из самых совершенных. То есть ингибиторы протонной помпы – это базисные препараты, которые предотвращают развитие осложнений. И в отношении ГЭРД у вас не должно быть никаких неблагоприятных событий в отношении здоровья. Но те аспекты, которые беспокоят вас другие, по тем вопросам, конечно, требуют помощи еще и специалистов дополнительных в рамках психологического здоровья. Я так предполагаю. Я прошу меня извинить, если предположения оказываются, голословными и поверхностными.
Спасибо, Игорь Борисович. У нас вот еще несколько минут есть, чтобы, может быть, некоторые утверждения о здоровье и питании нам обсудить, которые также от наших слушателей поступали. Вот, собственно, первое утверждение о том, что молоко укрепляет кости, поэтому его нужно пить детям и пожилым людям.
Я совершенно соглашусь с этим утверждением. Дело в том, что основной продукт, который дает кальций, это все-таки молоко и молочные продукты. Правда, мы не должны забывать, что очень большое количество людей имеет молочную непереносимость. И вообще человек по природе ранее, пока не приручил, корову, он не имел фермента, перерабатывающего молока. Потом в течение жизни нескольких поколений у человека все-таки сформировалась возможность переваривать молоко как таковое. Поэтому если вы не перевариваете молоко, конечно, не стоит быть очень устойчиво последовательным в необходимости приучить свой организм к молоку, это невозможно. Или фермент есть, и тогда вы не чувствуете после употребления молока вздутие, урчание, расстройство стула. Или если фермента нет, то тогда стоит заменить употребление молока, молочных продуктов на биологически активные добавки, содержащие кальций, или кальций плюс витамин D. Этого вполне достаточно. Но на самом деле даже употребление молока в рекомендуемых дозах людям старше 50 лет не позволяет в подавляющем большинстве случаев восполнить ту суточную потребность кальция как минимум 1000 миллиграмм. Поэтому и при употреблении молока целесообразно кальций и витамин D употреблять дополнительно, особенно в зонах, где наблюдается дефицит витамина D. Это средняя полоса России, Свердловская область в частности, точно. Поэтому употреблять нужно, но здесь есть несколько нюансов по употреблению. Спасибо.
Спасибо. И еще одно утверждение вот на сегодня о том, что мороженое при простуде нельзя. Я вот сейчас часто слышу наоборот от врачей советы при больном горле есть мороженое.
Спасибо большое. На самом деле я все-таки бы, наверное, считал, что нет. Даже если врачи рекомендуют закаляться, то я думаю, что это закаливание возможно только под наблюдением врача при отсутствии каких-либо хронических заболеваний. Ну и при простуде это точно совершенно. Любой охлаждающий фактор, мороженое или внешне низкая температура, они парализуют работу эпителия, ресничного эпителия, способствующего защите верхних дыхательных путей от инфекции как таковой. Поэтому мороженое при простуде нельзя.
Спасибо большое, Игорь Борисович. И вот в завершение нашей программы, опять же, хотелось услышать от вас некие напутствия, может быть, некоторые прогнозы, насколько это возможно, вот на Новый год 2022.
Спасибо, уважаемая Полина Борисовна, за предоставленное слово. Безусловно, я хотел бы отметить все-таки самый главный фактор, в отношении которого мы все с вами насторожены, это эпидемиологическая ситуация по коронавирусной инфекции. Сейчас наблюдается устойчивое снижение заболеваемости, это отрадно, по коронавирусной инфекции. Это все благодаря, безусловно, вакцинации и тем эпидемическим мерам, которые мы все с вами соблюдаем по данной ситуации. Касаемо прогноза, безусловно, прогноз – это самая неблагоприятная ситуация и самая неблагоприятная, наверное, работа, неблагодарная работа, да, поэтому я прошу прощения, если они окажутся не сбывшимся, но вместе с тем есть все факторы, которые предполагают, что после определенной передышки, я думаю, что эта передышка будет в течение, наверное, 4, максимум 6 недель, последует следующая волна коронавирусной инфекции, она будет связана с новым штаммом коронавирусной инфекции, как мы все знаем, штамм омикрон. И пример Северной Америки, где, скажем, на днях зарегистрировали рекорд по заболеваемости, больше миллиона человек в сутки заболевают коронавирусной инфекцией, он дает нам приблизительный прогноз, что может ожидать, в общем, нашу страну. Скорее всего, заболеваемость будет даже больше, чем в предыдущую волну, это будет, наверное, 40-60 тысяч заболевших в сутки. Есть, и это, безусловно, колоссальная нагрузка на, значит, органы здравоохранения. Что мы можем сделать? Вы помните пик третьей волны. Кто не успел сделать вакцинацию, все побежали делать вакцинацию, стояли в очередях и были в жуткой тревоге, в жуткой панике, как это сделать. Сейчас период относительно благоприятный. Кто не успел сделать вакцинацию, пожалуйста, сделайте вакцинацию. Не забывайте, что по существующим рекомендациям наиболее эффективный срок ревакцинации – это 6 месяцев. Поэтому, у кого подходит срок, самое время сейчас задумываться в период вот такой относительно благоприятной фазы между волнами, сделать ревакцинацию. Ну и следующий момент – это, безусловно, как бы не устали – психологически многие из нас, ношение маски и обработка рук, она не имеет очень большое значение в предотвращении заболеваемости коронавирусной инфекцией. Благоприятные моменты. Омикрон штамм по сравнению с Дельта оказался менее агрессивным. Это не значит, что он не агрессивный. Это не значит, что можно ничем не заниматься в отношении него. Есть данные, которые говорят, что сопротивление в рамках вакцин, оно несколько меньше в отношении микрон, но вакцины все равно работают и доказали свою способность, даже если человек заболеет, переводить заболевание в легкую форму, предотвращать самые грозные осложнения при коронавирусной инфекции. Поэтому вакцинация остается задачей номер один ожидание следующей волны. То, что она, скорее всего, будет, это факт. Берегите себя, не болейте. Храни нас Господь.
Вы слушали передачу «Медицинский городок» с доктором Игорем Борисовичем Хлыновым. Свои вопросы Игорю Борисовичу задавайте по телефону редакции 278-96-41, 278-96-41, код Екатеринбурга 343.